языке. Вы слушаете программу русской редакции «Радио Прага». В студии вас приветствует Либор Кукал. Сегодня мы вам расскажем о жизни в протекторате Чехия и Моравия. Это было во время Второй мировой войны. Вы сможете выучить несколько чешских выражений, но начнем мы культурной рубрики. Антон Каймаков возвращается к вручению премии театральных критиков имени Альфреда Радока.
Богема. В 19-й раз в Праге состоялось вручение престижной премии театральной критики, носящей имя одного из основателей знаменитого столичного театра «Латерна Магика» Альфреда Радока. Уже в 4-й раз 78-головое жюри присудило высокий титул «Театра года» коллективу Пражского Дэвидского театра, что, в общем-то, только подтверждает выбор давно сделанный публикой. Билеты на спектакли этого камерного театра раскупаются за месяц вперед. За 2010 год Дэвидский театр может похвастаться и еще двумя премиями имени Альфреда Радока за лучшую постановку и за лучшее воплощение мужской роли.
Это отражение того, что думает критика о чешском театре, но одновременно, учитывая безостановочно текущее время, создает и реальную картину развития чешского театра. В этом столетии, кажется, все говорит о главенствовании Дэвидского театра. Он умудрился набрать самое большое количество этих премий. Мне кажется, что премия имени Альфреда Радока – это своеобразное громкое нашептывание, когда команда критиков все пристально рассмотрит под лупой, а потом, шепча во всеуслышание, подсказывает, куда публике надо бы сходить, что стоит свеч. Я надеюсь, что есть читатели, зрители, слушатели, которые этому действительно внемлют и придут в театр посмотреть то, что мы выбрали.
Комментирует итоги голосования жюри премии имени Альфреда Радока главный редактор журнала «Мир и театр» Карел Крал. Премией за лучшую постановку члены жюри оценили спектакль художественного руководителя Дэвидского театра Мирослава Кробота «Человек без прошлого» по киносценарию Аки Каурисмяки.
Это фильм, который мне очень нравится. Близка мне и поэтика Каурисмяки. Да и для нашего театра это была возможность попробовать что-то новое. Я имею в виду необычное слияние музыки, слова, пластики. Собственно говоря, мы начали этот эксперимент моцартовской волшебной флейтой, но это иная поэтика.
Рассказывает режиссер Мирослав Кробот. В истории человека, который теряет память и, оказавшись в совершенно ином мире, вынужден бороться за свое существование, а когда вместе с памятью к нему возвращается и старая жизнь, он ради любви добровольно от нее отказывается. Режиссер видит определенную нелогичность и свои ощущения старается выразить в музыкальной и пластической структуре спектакля.
Дело в том, что хотя история и весьма реалистична, с точки зрения логики и общего звучания, все-таки она вызывает сомнение. Мне кажется, что в ней скрыта внутренняя музыкальность и ритмический пульс, своя поэтичность.
То, что попытку театра оценили и строгие критики, вдобавок премии за лучшую постановку Мирослава Кробота особенно порадовало.
Мне очень нравится категория «Постановка года», так как в ней речь идет не только о режиссерах или актерах. Это комплексная и очень справедливая категория. Такая премия всегда приносит радость, и хочется быть еще более отважным и более дерзким. О театре такая молва уже ходит. Зал полон. Может быть, надо испробовать и еще что-то более отважное, что у зрителей будет вызывать еще более противоречивую реакцию. Мы попробуем, увидим, куда доберемся.
Как уже было упомянуто, представители Пражского Дэвидского театра трижды поднимались на сцену во время церемонии вручения премии имени Альфреда Радока, присужденной за успехи в 2010 году. Именно за спектакль Мирослава Кробота «Человек без прошлого» актер Давид Новотный получил премию за лучшее воплощение мужской роли. За лучшее воплощение женской роли критики оценили Ивану Углижеву, исполнившую роль Елизаветы в спектакле камерного театра «Вера, надежда, любовь» в постановке Камилы Поливковой. Две премии Альфреда Радока жюри присудило постановке по пьесе Карла Чапека «Средства Макрополоса» в Национальном театре. В категории «Лучшая сценография» премию получил художник и режиссер Роберт Уилсон, а за лучшее музыкальное оформление – композитор Алеш Брязина. Талантом года критиками был признан молодой режиссер Штепан Пасл. А вот в категории «Лучшая чешская пьеса» победил автор, чье имя также тесно связано с Пражским Дэвидским театром. В 2001 году на этой сцене состоялась премьера спектакля «История обыкновенного сумасшествия» по пьесе известного чешского режиссера, киносценариста и драматурга Петра Зеленки, которую театральные критики также оценили премией Альфреда Радока. В этот раз Петра Зеленку увенчали лаврами за пьесу «Очищение», изначально написанную для польского театра. Ныне пьеса дождалась постановки и в Чешской Республике, в Южно-Чешском театре города Чешская Будьёвице.
Пьеса была написана по заказу Старого Краковского театра, где поставили ее в 2007 году. А в Чехии пьесу заинтересовался Мартин Гласер из Южно-Чешского театра в Чешских Будьёвицах. Постановка им была осуществлена также в Угерском Городище в Ганадском театре. Мне, конечно, было любопытно, как он ее сделает. Получилось даже изобретательней, более стилизованно, чем это сделал я в Кракове. Я в Польше все усилия вложил в текст, а Мартин был более оригинален в своем подходе.
А тот Мартин то поял многим инвенчнейц.
Считает драматург Петр Зеленка.
Это пьеса о разложении морали, о том, как в нашем мире перестают действовать любые правила. А в мире без правил можно насмехаться над чем угодно, даже над тем, что кто-то изнасиловал маленького парнишку. Пьеса меня привлекла тем, что, нетрадиционно для чешского театра, поднимает серьезные вопросы. Петру Зеленке есть что сказать, и он умеет об этом написать. Это редкость.
Говорит постановщик Мартин Гласер.
Это вопрос вины и наказания за нее. Рассказ о том, как современное общество обращается с информацией, которая весьма часто живет своей собственной жизнью. Это как раз тот самый случай, когда вы предадите огласке информацию, покаетесь, а потом наказаны за то, что этого не удалось сделать надлежащим образом.
Заключает драматург Петр Зеленко, лауреат премии критиков имени Альфреда Радока.
Вы слушаете Радио Прага. Нашу программу продолжит передача о чешском языке с Ольгой Васенкевич.
Здравствуйте, дорогие друзья! Чувствую, не успели вы как следует расслабиться, а вот и я. И, конечно, я здесь для того, чтобы вновь вас нашпиговать чешским языком. Я вижу, вы сидите с такими лицами, как будто подготовились к домашнему заданию. Надеюсь, это правда, и вы не стремитесь меня очистить, как морковку. Я прямо чувствую, как широко раскрываются ваши рты и глаза. Да-да, по-чешски это означает оставить кого-то в дураках.
Острову гальмарквичку.
Ну, а теперь взгляните на динамики компьютера честными глазами. Слушайтесь в мой искренний голос и чистосердечно мне во всем признайтесь. Как сказали бы чехи...
Признаться без мучений.
Признаться без пыток. А то как-то не хочется мне до рукоприкладства дело доводить. Вот я уже вижу, что некоторые из вас повскакивали со своих мест и делают вид, что им нужно отскочить на минуточку туда, куда и сам его величество должен ходить пешком. Как говорят в Чехии. И что же это за такое место загадочное, спросите вы? Ну, как нетрудно догадаться, это уборная. Логика тут железная, поскольку даже короля в это место никто на карете не отвезет. Собственно, посещение подобных мест не возбраняется. Ура, обрадуется кто-то из вас. И сам про себя подумает. Вот здорово, можно будет избежать нежелательных расспросов по поводу подготовки к уроку. Но предупрежу вас, есть все шансы, что вы придете к шапошному разбору. Или, как сказали бы в Чехии...
Прийти по музыке.
Прийти после музыки. Кстати, вот если вы слышите словосочетание «человек в черном», какие у вас рождаются мысли? У меня сразу перед глазами всплывает актер Уилл Смит из фильма «Men in Black», то есть «Люди в черном». А у чехов ассоциации совсем иные.
«Муж в черном».
То есть «человек в черном» – так чехи называют судью, в частности, футбольного. Ну вот и все, наш урок на сегодня закончен. Ага, вижу, как некоторые из вас тут же попались на удочку, или, как говорят чехи...
Яко мышь на шпек.
Как мышь на сало, и стали собирать свои вещички. Ну уж нет, сидите, мы еще только в середине занятия. Сидите и не смейте произнести даже «ню». Что же это за две загадочные буквы, спросите вы. Дело в том, что в чешском языке это одна буква, а выражение
«аниню»
означает «ни капельки, ни звука». Смотрю, вы заинтересовались таким поворотом событий, и, возможно, вам вскоре даже станет весело. Лично мне кажется, что на наших уроках, как сказали бы в Чехии...
«Я сама сранда, а жарная на обуженстве».
В дословном переводе «сплошное веселье и никакой религии». Поэтому даже грех было бы не веселиться. Однако, несмотря на все веселье, кто-то традиционно умудрился задремать. Мне кажется, что я даже слышу его храп. Так сказать, застукала я вас с поличным. Или, как говорят в Чехии...
«Начапать на швестках».
«Застукать на воровстве слив». Ох уж, лучше бы я вас застукала на занятиях чешским.
В рамках цикла «Исторические прогулки» мы сегодня предлагаем вашему вниманию повтор рубрики Ярослава Шимова о жизни в протекторате Чехии и Моравии.
Исторические прогулки.
Пятнадцатое марта относится к числу черных дат в истории Чехии. В этот день, в 1939 году, войска нацистской Германии по приказу Адольфа Гитлера оккупировали чешские земли. Так было уничтожено то, что еще оставалось от Чехословакии после Мюнхенских соглашений, заключенных в сентябре 1938 года, в результате которых Чехословацкая республика потеряла значительную часть своей территории и оказалась беззащитной перед лицом нацистской агрессии.
Так называемая Вторая Республика, возникшая после Мюнхена и вынужденной отставки президента Эдварда Бениша, оказалась крайне недолговечной. Ее президентом был избран Эмиль Гаха, бывший глава Верховного Суда, опытный юрист, пожилой и уже весьма нездоровый человек, никогда не стремившийся к высшей власти, тем более в столь драматичный исторический момент. Его рассматривали как нейтральную и компромиссную фигуру. Правое правительство Рудольфа Берана стремилось в первые месяцы после Мюнхена к одному – не прогневать страшного соседа, нацистский рейх, сохранить остаток республики и надеяться на приход лучших времен. Политики не слишком убедительно пытались утешить сограждан и придать им бодрости, говорит Яромир Нечас, депутат Национального собрания, бывший министр социального развития.
Смена глубокая. До закладу нашего статуса идущий понурила нас.
Глубокие перемены, касающиеся самых основ нашей государственности, погрузили нас всех в тяжелые размышления о будущем нашего народа. Но первым условием нашего спасения является вера в себя. Давайте не будем терять веру в себя, в своих братьев и сестер и моральную силу своего народа. Опорой нации может быть и будет лишь его моральная сила и солидарность в добрые и злые времена.
В добрым и злым осуду.
Глава немецкой дипломатической миссии в Праге Хенке докладывал в Берлин в первые дни января 1939 года.
У здешнего правительства нет иллюзий относительно своего положения. Во имя удержания суверенитета, как мне представляется, оно готово выполнять пожелания Берлина. Из заявления премьера Берана и министра иностранных дел Хваловского следует, что пронемецкий курс проводится последовательно.
Однако даже такая Чехословакия вскоре перестала устраивать Гитлера, оставаясь препятствием для дальнейшей экспансии его империи. В качестве тарана, призванного разбить Вторую Республику, решено было использовать словацкое правительство Тиса. Еще в декабре 1938 года, после поездки в Словакию, президент Гаха с тревогой отмечал.
В своей партии Тисо слишком часто идет на поводу у радикалов, а в нее у нацистов. Посмотрим, удастся ли парализовать эти элементы.
Естественно, не удалось. У пражского правительства и президента для этого просто не было сил. Словацкое правительство, подстрекаемое Берлином, предъявляло Праге все новые требования, хотя единства среди самих словацких политиков не было. Их умеренное крыло во главе с Каролем Сидором выступало за сохранение союза с Чехией. Но в начале марта в игру вступил Берлин. Чешские историки Ян Гебхард и Ян Куклик пишут в книге «Вторая республика».
7 марта в Братиславу приехал немецкий уполномоченный Зайс Инквард, который ясно заявил представителям автономистского режима, что Третий Рейх в ближайшее время осуществит определенные действия против Праги. Посему, если словаки хотят самостоятельности, они должны немедленно ее провозгласить. Атака на Чехословакию с помощью словацких радикальных сепаратистов была синхронизована с подготовкой к оккупации остатка чешских земель. 13 марта Йозеф Тисо прибыл в Берлин. В разговоре с ним Гитлер обозначил альтернативу: либо немедленно будет провозглашено независимое словацкое государство, либо Словакия будет предоставлена своей судьбе, а значит, скорее всего, окажется оккупированной Венгрией.
14 марта в 12:30 на заседании словацкого парламента была провозглашена независимость Словакии. Одновременно обострилась ситуация в Закарпатье, еще входившем в состав чехословацкого государства. Вечером 14 марта президент Гаха и министр иностранных дел Хвалковский отправились на переговоры с Гитлером, надеясь, что развод Чехии и Словакии будет осуществлен под немецким покровительством мирным путем, и Чехия получит возможность продолжить свое существование, по крайней мере, на тех же основаниях, что и Словакия. Однако уже на пути в Берлин Гаха и Хвалковский узнали, что немецкие войска в нескольких местах пересекли чешскую границу и продвигаются вперед. Оккупация началась. Исход переговоров Гахи с Гитлером в Берлине, собственно, был предрешен заранее. Речь шла об одном – окажет ли сопротивление чехословацкая армия или же оккупация пройдет мирно. Нацистское руководство устроило настоящий спектакль, оказав на пожилого президента, чувствовавшего себя плохо – у Гахи случился гипертонический криз – сильнейшее психическое давление. Сам Гаха в разговоре с журналистом Карлом Горким позднее так описывал завершение своей ночной аудиенции у Гитлера и Геринга.
Когда напряжение достигло предела, а я был измотан и полумертв, но кое-как еще держался, Геринг взял меня за руку. по-приятельски отвел в сторону и якобы мягко начал меня уговаривать, мол, действительно ли нужно, чтобы за пару часов эту прекрасную Прагу сравняли с землей, чтобы все взлетело на воздух, и только лишь потому, что мы не желаем понять фюрера, который не хочет, чтобы тысячи молодых чехов сложили свои жизни в бессмысленной борьбе.
Эмиль Гаха вернулся в Прагу сломленным человеком. В радиообращении к народу он, порой с трудом подбирая слова, заявил:
«Наша обязанность — принять случившееся с мужественным спокойствием, но и с осознанием серьезной задачи — сделать все, чтобы сохранить для наших будущих поколений то, что осталось нам от нашего, может быть, слишком богатого наследия». Наблюдая за тем, что приближается, я решился, согласия правительства, в последний момент попросить о встрече рейхканцлера Адольфа Гитлера. После длительного разговора с рейхканцлером, после анализа ситуации, я принял решение объявить, что передаю судьбу чешского народа и государства с полным доверием в руки вождя немецкого народа.
Вермахт вступил в Чехию. Распоряжением Гитлера был создан протекторат Богемия и Моравия, который являлся частью Третьего рейха, располагая в то же время определенной ограниченной автономией в ряде областей внутренней политики. День спустя нацистский фюрер прибыл в Прагу и поднялся на Пражский град, откуда любовался покоренной чешской столицей. 19 марта на Вацлавской площади в центре Праги прошел большой парад немецких войск.
Nyní právě projíždějí kolem ohromná děla protiletecká.
Прямо сейчас мимо нас проезжают огромные зенитные орудия. Их тянут тракторы. Сколько у них колес? Пан коллега, давайте сосчитаем. Раз, два, четыре, девять колес с каждой стороны. На них находится по 12 человек. Они сидят на высоте примерно 2 метров. А за ними следуют непосредственно сами орудия. Огромные орудия, их конструкция заметно отличается от наших зенитных орудий.
Это был фрагмент репортажа о параде немецких войск в Праге. Оккупация Чехии была грубым нарушением условий Мюнхенского соглашения, в соответствии с которым 4 великие державы, в том числе Германия, становились гарантами границ урезанной Чехословакии. Париж и Лондон наконец убедились в том, что с Гитлером нельзя договориться, что у нацистского фюрера одна цель – европейское, а затем и мировое господство. После этого Великобритания и Франция предоставили гарантии безопасности ряду стран Восточной Европы, в том числе Польша, чьи отношения с Германией быстро ухудшались. Вторжение нацистов в Чехию стало таким образом крупным шагом ко Второй мировой войне, разразившейся через 5,5 месяцев после уничтожения Чехословакии.
Оккупационный режим в чешских землях поначалу был не столь жестоким, как позднее в Польше, на Балканах или на оккупированных Германией территориях Советского Союза. Тем не менее, и в протекторате были введены расовые законы против евреев и цыган. Немцы получили привилегированное положение, все жители Чехии немецкой национальности получили гражданство Рейха. Органы власти протектората утратили даже тень самостоятельности от Берлина. После студенческих выступлений в Праге осенью 1939 года оккупанты организовали первую волну массовых репрессий. Еще резче изменилась ситуация в сентябре 1941 года, когда новым исполняющим обязанности рейхспротектора, то есть наместником Гитлера в Чехии, стал один из ведущих представителей СС, фанатичный нацист, жестокий и амбициозный Рейнхард Гейдрих. Одной из его первых акций стал арест главы правительства протектората генерала Алойса Элиаша, поддерживавшего тайные контакты с движением сопротивления в Чехии и с эмигрантским правительством Бенеша, находившимся в Лондоне. В июне 1942 года Элиаш был казнен.
Будучи убежденным расистом, считавшим чехов, как и других славян, представителями низшей расы, в качестве рейхспротектора Гейдрих, тем не менее, вел хитрую и расчетливую политику. Наряду с репрессиями против неблагонадежных и кампанией геноцида против евреев и цыган, оккупационные власти проводили социальные реформы, ввели пособия по безработице, увеличили отпуска для рабочих и принимали иные меры, чтобы обеспечить лояльность большинства населения. Действительно, массового движения сопротивления в Чехии в годы протектората не было, хотя в горных и лесных районах действовали небольшие партизанские группы, а в городах – подполье, поддерживавшие контакты с Лондоном и Москвой. Кроме того, несколько десятков тысяч граждан Чехословакии сражались в составе войск антигитлеровской коалиции, как на Западном, так и на Советско-Германском фронте. Самым крупным актом чешского сопротивления стало убийство Гейдриха в Праге в июне 1942 года, совершенное чехословацкими офицерами, заброшенными в страну по приказу эмигрантского правительства. В ходе последующей облавы все они погибли. После смерти Гейдриха оккупанты развернули небывалые по масштабам репрессии. В частности, нацисты сожгли дотла деревни Лидице и Лежаки, жители которых были почти поголовно уничтожены. Всего жертвами нацистских репрессий в Чехии, по разным оценкам, стали свыше 70 тысяч евреев, многие из них были уничтожены в Терезине и других концлагерях, созданных на чешской территории, и от 36 до 55 тысяч чехов и представителей других национальностей.
Были, впрочем, и другие смерти. В 1945-46 годах после освобождения Чехословакии суды республики вынесли свыше 150 приговоров к смертной казни или пожизненному заключению для лиц, запятнавших себя сотрудничеством с нацистами. Среди них были и члены правительства протектората. Тяжелобольной президент Эмиль Гаха, человек скорее трагически слабый, чем злонамеренный, был арестован в мае 1945 года и вскоре умер в тюремной больнице. Некоторые наиболее скандальные фигуры, например, чешский квислинг, министр образования в правительстве протектората Эммануэль Моравец, успели покончить с собой. Коллаборанты помельче, однако, выжили, и, как стало ясно из рассекреченных в последние годы архивных данных, некоторые из них впоследствии даже были завербованы спецслужбами коммунистической Чехословакии.
Так закончилась шестилетняя история протектората Богемия и Моравия, который уже вскоре после его возникновения какие-то острословы пророчески прозвали «протентократ». Пока что, на сей раз.
На следующей неделе мы продолжим рассказ о протекторате Чехии и Моравии. На этот раз это будет премьера рубрики Ольги Васенкевич о культурной жизни в протекторате. Ну а сегодня я с вами уже прощаюсь. С вами был Либор Кукал. До новых встреч в эфире.
Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter.